Глава 9. Смерть на Норде. Норд — так назывался небольшой 17-метровый сейнер. Сотни безвестных его собратьев, легкие и устойчивые на волне, ловят треску и сельдь в Северном море. Но о Норде разговор особый. Лет 15 назад история этого сейнера обошла все газеты Европы. А не так давно милицейская служба свела меня с одним из персонажей давней драмы. Александр Иванович Елагин отбывал срок в исправительно-трудовой колонии строгого режима за автодорожное происшествие. Я входил в состав административной комиссии, которая рассматривала дело о его досрочном освобождении. Там мы и познакомились. А когда я узнал о причастности Елагина к той драме в Северном море, то решил познакомиться с ним поближе. Вот его история, которую он мне рассказал. Поехать за границу? Меня соблазнил Генка Колыванов по прозвищу Колыма. Он раздобыл визы в Польшу и соглашение с какой-то фирмой о работе на очистных сооружениях химзавода. За год-другой я хотел подзаработать валюты, купить иномарку и вернуться домой с деньгами на собственном «Опеле» и начать новую жизнь. В ту пору мне исполнилось 24 года. Незадолго до этого я женился, жену звали Наталья, и мы ждали ребенка. Колыма был моим приятелем и соседом по дому. Дружба с ним, кроме неприятностей и рискованных приключений, мне ничего не давала. Еще в техникуме я влез за компанию с Колымой в непонятную валютную историю и едва не получил срок. Потом наши пути разошлись, я закончил техникум, отслужил армию и поступил работать механиком в автоколонну. Генка после школы ни дня не работал, отсидел вначале за кражу, потом за грабеж, а последнее время промышлял мелким рэкетом. Зная натуру Колыванова, я мог догадаться, что ничего путного из нашей поездки не выйдет, и тем не менее поехал. Я давно мечтал о хороших деньгах и о собственной иномарке. Приехав в Варшаву, Генка заявил, что ни на какой химзавод мы не пойдем, пусть там и шачат дураки. Он заранее списался с кем-то из старых знакомых, и мы пристали к шайке, занимающейся поборами с наших челноков, везущих товар в Россию. Дело это мне не слишком пришлось по душе. Стать уголовником я не хотел. Противно было собирать долларовые бумажки, стрясущихся от жадности и страха торговок, многие из которых годились нам в матери. Вскоре привык. Заработки выходили приличные, мы снимали с Генкой отдельную квартиру и весело проводили свободное время с польскими девушками. Только длилось это недолго. Конкурирующая фирма натравила на нас полицию. Не знаю, что стало с нашими главарями, но нас с Колымой сильно избили и продержали дня 3 в участке. Потом выгнали на улицу и предупредили. Если мы немедленно не уберемся из Польши, нас с удовольствием утопят в канализации, то бишь в дерьме. В угрозу мы поверили. С русскими в свободной Польше не церемонились. Генки отбили почки и едва не раздавили мошонку. Меня отходили резиновой дубинкой. Из Варшавы мы убежали, что называется, голые и босые. За время ареста кто-то полностью обчистил нашу квартиру, не оставив ни одной маломальски ценной вещи. Я рвался в Россию, к теплой жене Наташке, которая ждала меня и ребенка. Но Колыма убедил, что возвращаться без денег недостойно мужчины. Я опять пошел у него на поводу. В маленьком Балтийском порту мы завербовались на рыбацкий сейнер «Норд». Если бы я знал, что меня ожидает впереди, я бы немедленно рванул, куда глаза глядят, подальше от Колымы и этой чертовой заграницы. Но человеку не дано знать своего будущего. Я купил на выданный аванс свитер, джинсы, набор косметики для Натальи и погрузился на верхнюю койку в крошечный, как шкаф, каюте «Норда». На нижней полке разместился Генка. Интернациональный экипаж «Норда» состоял из 6 человек. Капитана норвежца звали Олаф. Двое долговязых финнов, как и капитан, были уже в годах, где-то за 50. Один из них, Ганзен, был тралмейстером, то есть главным по рыбной добыче. Второй — моторист, и он же холодильщик. Звали его Ули, и я был назначен к нему помощником. Генка Колыма, как не имеющий никакой специальности, исполнял обязанности простого матроса. Зарплату нам с Колымой, как мы потом узнали, положили низкую, раза в 3 меньше, чем финнам. Зато с нас не требовали никаких справок, и даже за эти гроши, по европейским стандартам, мы смогли бы купить после окончания путины по вполне приличному подержанному автомобилю и привезти кое-какие дефицитные для того времени вещи. Теперь подробнее о корабельном коке, так как именно она стала одной из причин будущей драмы на борту Норда. Кока звали Едвига или просто Ядя. До Норда она работала официанткой в Гданьске. Я словно наяву вижу ее сейчас. 30-летнюю рыжеволосую женщину, стройную, с дразнящими, слегка полноватыми бедрами. В юности она была красавицей, какой-нибудь уездной мисс или первой девчонкой в школе. Бурная жизнь и два неудачных замужества отразились на ее лице, припухшем, с темными кругами под глазами. И все же она оставалась очень привлекательной. Самкой возбуждающих мужчин своей ленивой кошачьей походкой, с покачиванием бедер и быстрым взмахом пушистых подкрашенных ресниц. Говорят, что женщина на корабле к несчастью. Олаф, старый моряк, это, конечно, знал, но устоять против Яди было трудно. Поэтому он взял ее на сенер, поместив в каюте рядом с собой, хотя суп из консервов мы вполне могли готовить и сами. Платили Яде побольше, чем нам с Генкой. И уж, конечно, не за суп и разогретые сосиски из банок. Два раза я слышал из-за двери ее стоны и крики, когда с ней закрывался Олаф, и думаю, что свои деньги она отрабатывала добросовестно. Таков был экипаж Норда, 6 человек на 17-метровом пятачке сейнера. Описывать рабочие дни не буду, скажу только, что труд матроса на пути неутомителен, однообразен и тяжел физически. Первые дни меня изматывала качка. Я сидел, скрючившись на палубе, зеленый от рвоты, и хотел одного — заснуть и не проснуться. Потом морская болезнь прошла, и я вошел в ритм. Вместе с Ули следил за дизелем, работал на траловой лебедке и отстаивал положенные вахты за штурвалом. Трудиться я привык лет с 15, когда еще в техникуме подрабатывал автослесарем, и обязанности матроса мне были не в тягость. Северное море с его штормами и вечным холодом не самое ласковое место на земле. Но здесь я чувствовал себя лучше, чем в Варшаве, когда мы вышибали с Генкой деньги у торговок. Колыме приходилось туго, качка Генку не мучила, но обязанность каждый день работать была выше его сил. Тем более, что Олаф, как настоящий хозяин, выжимал из нас все соки. Генка раздражался, филонил, и отношения с капитаном у него быстро портились. Олаф, большой и грузный, с залысиной через всю макушку, с первых дней держал нас с Колымой на расстоянии, передавая приказы через Улли или Ганзена. Оба финна немного говорили по-русски, но до бесед с нами не снисходили и держались также особняком. Едвига была проще. Смешливая по натуре, она любила с нами болтать, благосклонно выслушивая наши порой двусмысленные комплименты. Объяснялись мы на невообразимой смеси польских, украинских и русских слов, но понимали друг друга. Если мои отношения с Ядей ограничивались лишь улыбками да разговорами за едой, то Генка зашел дальше. Была ли Едвига главной причиной будущих трагических событий на Норде, как писали об этом газеты? Роковая любовь, ревность, соперники? Думаю, нет. Но свою невольную роль она сыграла. Особых переживаний в жизнь Колыванова женщины не вносили. Когда ему требовалась физическая близость, он находил, а чаще покупал подругу на час или на ночь. Расставшись, забывал ее имя и ни к кому привязан не был. Уверен, что главной причиной драмы стали деньги. Единственное, что по-настоящему любил Колыма. Отношения с Едвигой развивались так. Не слишком строгих нравов Едвига уступила Генке, выбрав, наверное, момент, когда Олаф спал после ночной вахты, хватив, как обычно, стакана полтора бренди. Но сразу и опомнилась, понимая опасность такой связи. Лишаться своего заработка она не хотела. Колыма, потеряв осторожность и чувство меры, продолжал ее преследовать. Олаф молча за ними наблюдал и однажды предупредил. «Русский, отстань! Не привязывайся к женщине!» Палец недвусмысленно показывал в сторону нашего крошечного камбуза. Ганзен, стоявший за штурвалом, бесстрастно смотрел перед собой. Русских он не любил, Генку особенно. За лень, нерасторопность и открытый вызов в светло-голубых нахальных глазах. Ганзен угадывал в нем мелкую шпану, бродягу, и презирал его, как презирает старый заслуженный моряк сухопутного крысенка. Однако Колыма давно уже не был мелкой шпаной, 10 лет он занимался тем, что воровал, вымогал, бил других и убегал, чтобы начать все сначала. Я и сам не заметил, как мой сосед Генка Колыванов стал уголовником, которого надо бояться. Но ни Олаф, ни Финн этого не знали. В один из дней Колыма зашел в камбус и попытался обнять Едвигу. В этот момент появился Олаф и ткнул его кулаком в плечо. Генка отлетел к стенке каюты и, вскочив, кинулся на капитана. «Козел! Лох драный! Я тебя!» За час перед этим Колыма отыскал бачок с техническим спиртом и выпил 200 граммов. Алкоголь делал его агрессивным и необузданным. Завязалась драка, которую я безуспешно пытался остановить. Ганзен отшвырнул меня в сторону, и все втроем, Олаф и оба Финна, жестоко избили Колыму, бросив его затем в маленькую глухую каюту, служившую кладовкой. Его выпустили через сутки. Олаф с удовольствием высадил бы Генку в первом же порту, но прекращать лов и идти в порт означало терпеть большие убытки. Кроме того, очень непросто в разгар путины найти матроса, да еще такого дешевого, как я и Генка. Проходили дни, мы работали, постепенно забывая о драке. Сдав на рефрижератор очередную партию сельди, Олаф выдал нам по небольшой премии и по 2 банки пива Холстон. Добавив к пиву 0,5 бутылки спирта, подаренной Едвигой, мы с Генкой ужинали в закутке за спасательной шлюпкой. Злой взъерошенный Колыма, обросший редкой темной бородой, швырнул в воду пустую банку. Сволочи! Я их еще обую, козлов позорных! Он матерился, разжигая сам себя, а мне расхотелось сидеть рядом и продолжать ужинать. Я поднялся, собираясь уйти, но Генка дернул меня за руку, снова усаживая рядом с собой. «Ты знаешь, сколько у Олафа денег в каюте? 1020 марок, не меньше. А нам по несчастной 30-ке, как собакам бросил». Оглядываясь по сторонам, Колыма шептал мне на ухо, что взломать металлический ящик с деньгами — пара пустяков. «Заберем марки и смоемся». «А полиция?» — резонно возразил я. «В момент на берегу поймают». Для меня дело было не только в полиции. Я не хотел возвращаться на прежнюю дорожку и повторять варшавские приключения. За хорошую работу Олаф прибавил мне жалование, и за 2 месяца путины на счету уже скопилась приличная сумма. Колыма продолжал меня уговаривать, убеждая, что такой возможности разбогатеть больше не будет. Но я стоял на своем и на кражу идти не соглашался. «Знаешь что?» — не выдержав, разозлился я. «Хочешь воровать — воруй, но я тебе не помощник. У Наташки ребенок вот-вот родится, не хватало мне в тюрягу загреметь». «Боишься?» «Конечно, куда приятнее Олафу задницу лизать. Глядишь, 10-ку-другую подбросит». «А, иди ты». На этом закончился наш с Генкой разговор. От своих планов отказываться он не собирался, но дело в том, что ни в какие порты Олаф не заходил. Пойманная сельдь сдавалась прямо в открытом море на рыбоприемник-рефрижератор, а значит, скрыться с краденными деньгами было невозможно. Между тем терпение Колымы подходило к концу. Бесконечные вахты и возня с тралом сделали его раздражительным и злым до предела. Рассчитывая пофилонить, он располосовал себе ладонь кухонным ножом. Олаф умело перебинтовал рану, выдал резиновые перчатки и велел идти к тралу. В эти дни Колыма, видимо, принял окончательное решение. В свои планы он меня уже не посвящал. Подвыпив, Олаф любил пострелять. В каюте у него хранилась охотничья двустволка и 9-зарядный пистолет Лама калибра 7,65 мм. Рисуясь перед Едвигой, он топил пустые банки из-под пива, давая пострелять Эфинам. Мне и Генке он оружие не доверял. Я хорошо помню то утро. Была суббота. По радио передавали ухающие с потугами на веселье немецкие песенки. Дул легкий ветерок, и над морем носилось множество чаек. Я стоял за штурвалом. Ули находился в моторном отсеке, менял масло в двигателе. Олаф сидел в камбузе вместе с Едвигой. Ганзен возился на корме с лебедкой. События развивались так. Колыма зашел в незапертую каюту капитана, достал из стола пистолет вместе с запасной обоймой и зарядил его. Наверное, до последнего он продолжал колебаться, потому что с минуту или две стоял у открытой двери камбуза, пряча пистолет за спиной. «Чего тебе?» — недовольно буркнул Олаф. Фраза была сказана по-норвежски, но смысл Колыма уловил. Давняя злость на Олафа всколыхнулась с новой силой. Он поднял пистолет и нажал на спуск. Выстрела не последовало. Капитан, вскочив широко открытыми глазами, смотрел на Генку. Едвига застыла, сжав в руке очищенную картофелину. Генка наконец сообразил, что забыл снять пистолет с предохранителя. Он дергал и никак не мог сдвинуть флажок. Олаф, опомнившись от неожиданности, бросился на Колыму. Выстрел ударил отрывисто и звонко, словно новогодняя хлопушка. Норвежец схватился за лоб, между пальцев показалась кровь. Наступила тишина. Вдруг завизжала Едвига и, шарахаясь от Колымы, заметалась по тесному камбузу. Олаф продолжал стоять, сжимая ладонями голову. Колыма выстрелил ему в грудь и пошел на корму к Ганзену. Финн вскочил на ноги, со страхом глядя на приближающегося к нему матроса с пистолетом в руке. Ганзен сделал шаг назад, но палуба кончалась, а внизу была лишь ледяная вода Северного моря. — Генка, не надо, слышишь? — я кричал, вцепившись пальцами в штурвал. Колыма выстрелил 5 или 6 раз подряд. Ганзен свалился на палубу и закрутился, отталкиваясь ногами от мачты, леерных стоек, рычагов лебедки. Я почему-то решил, что сейчас Колыма начнет стрелять в меня, но он пробежал мимо, держа ламу в вытянутой руке. Из моторного отсека выскочил Ули. Колыма дважды выстрелил в него в упор, но Финн успел вбежать в каюту капитана. Генка яростно дергал ручку, пытаясь ворваться внутрь, потом стал менять обойму. — Выходи, сволочь, слышишь? Он поднял пистолет, собираясь снова стрельнуть. Но в каюте дважды грохнула двустволка. Брызнули отколотые щепки, и Колыма с руганью отскочил в сторону. Он выпустил всю обойму прямо в дверь. Я видел, как дергалось от отдачи его правое плечо, и маленькие желтые гильзы отскакивали от палубы. Потом стало тихо. Я слышал лишь стук собственного сердца и крики чаек над морем. Ганзен лежал неподвижно, разбросав руки и ноги. Огромная лужа крови подтекала к штурвалу. Генка, сопя, вышиб дверь пожарным топориком и ворвался в каюту, готовый убить Ули. Но Финн лежал на спине, разбросав руки. Пуля попала ему в лицо, он был мертв. Капитан Олаф жил еще сутки. Перевязывая его, я понял, что раны смертельны. Он не приходил в сознание, тяжело и прерывисто дыша. Олаф медленно захлебывался кровью из пробитого легкого. Но здоровое, крепкое сердце упорно пульсировало, не желая останавливаться. Вспоминая Олафа, я скажу, что он был неплохим человеком. Угрюмый и недоверчивый ко мне и Генке, он в то же время никогда нас не унижал и не пытался обмануть. Честно оплачивал сверхурочную работу, и все мы ели одну и ту же пищу. Финны тоже были нормальными людьми, а их пренебрежительное отношение к нам вполне оправдывалось. Двое русских бродяг, как на нас смотреть по-другому? Едвига сидела в своей каюте. Иногда она приходила к капитану и, побыв несколько минут, снова запиралась у себя. На Колыму она смотрела с ужасом. Я тоже чувствовал, как во мне поднимается страх. Свидетели. Мы с Едвигой ненужные свидетели. Не обращая на нас внимания, Колыма занимался своими делами. Сначала он разбил радиопередатчик, бросил за борт трупы Ули и Ганзена, а потом тщательно обшарил все каюты. Озабоченно сообщил мне, что денег обнаружилось 28 тысяч марок и 3 сотни английских фунтов. «Видел такие штучки?» — показывал он золотые монеты с изображением британской королевы. Я смотрел на него, и мне казалось, что у Колымы поехала крыша. Он вдруг принялся варить спагетти и пригласил нас с Едвигой поужинать. Полька не осмелилась отказаться, но от испуга не могла проглотить ни куска. Колыма заставил ее выпить несколько рюмок коньяка, но алкоголь на Едвигу не подействовал. Потом он стал жаловаться, что Ули его ранил, и, сняв рубашку, попросил перевязать бок. Там запеклись 3 крошечные дырочки от мелкой дроби. Одна дробинка прошла на вылет сквозь мышцу, другая застряла внутри. Я знал, что рана в живот — хреновая вещь, особенно опасна, если заденет кишечник. Но Колыма чувствовал себя нормально. Я залил ранки йодом и перетянул бок бинтом. Едвига попыталась было уйти. Генка схватил ее за руку и снова усадил за стол. — Не бойся, я же тебя люблю. Ты хочешь персиков? Я сейчас открою банку. Он шарил в шкафу 3 банками, и я прикидывал расстояние до стоявшей в углу двустволки. Потом, забыв про персики, он что-то зашептал Едвиге на ухо. «Нет, не можно!» — крикнула Яде. «У меня месячные!» Она выскочила из-за стола и убежала. Колыма, шатаясь, двинулся за ней, я поймал его за плечо. «Нельзя! Она болеет! Давай лучше выпьем!» «Давай!» — легко согласился Генка, свалившись на рундук. По полу звеня перекатывались пустые бутылки, и я понял, что Колыма мертвецки пьян, и, по крайней мере, сегодня его можно не опасаться. Олаф умер на рассвете. Я закрыл ему глаза и скрестил руки на груди. Пришла Ядя, заплакала, потом вполголоса зашептала молитву. Колыма, озабоченный и трезвый, сказал, что капитана надо похоронить. Он сам завернул труп Олафа в одеяло и тщательно перемотал веревкой. Потом мы вытащили тело наружу, и Колыма стал искать подходящий груз. Ничего не нашлось, кроме куска металлической трюмной решетки, которую он привязал к ногам Олафа. С трудом подняв тело, мы сбросили капитана за борт. Я спустился в дизельный отсек, собираясь запустить двигатель. Как бы то ни было, а куда-то надо было плыть. Но, оказывается, у Колымы имелся готовый план. «Сейнер утонул, понимаешь?» — объяснял он мне, горячо дыша в лицо. «Налетел на камни и утонул. Спаслись только ты, я и Едвига». Имя Едвиги он произнес после паузы, словно сомневаясь, спасся ли еще кто, кроме нас двоих. «Мы спрячем деньги на берегу, а потом их заберем. Там хватит на веселую жизнь». Я хорошо понимал одну вещь. Из этой истории нам не выпутаться. Во-первых, сразу заговорит Едвига, вряд ли ее можно подкупить долей в 9 или 10 тысяч марок. Во-вторых, полиция нас расколет, даже если Ядя будет молчать. Нас допросят порознь и поймают на мелких противоречиях. Единственный крошечный шанс для Колымы — избавиться от нас с Едвигой и затеряться на побережье. А мой единственный шанс — добраться живым к жене Наташки, оглушить, связать Колыму и довести Сейнер до ближайшего порта. По сценарию боевика герой в такой ситуации улучшает момент и глушит противника чем-то тяжелым. Благо на судне таких вещей под рукой имелось сколько угодно. Но не так все было просто. Скажу прямо, я боялся Колыму. С легкостью убив сразу 3 человек, он подавил меня морально, заставляя со страхом ожидать от него каждую минуту выстрела или удара сзади. Кроме того, Колыма себя вел очень осторожно, стараясь всячески исключить возможность нападения с моей стороны. На ночь он закрылся в каюте, не забыв прихватить пистолет и двустволку, а на следующее утро уже столько не пил, ограничившись банкой пива. На Норде имелась небольшая спасательная шлюпка с подвесным мотором. Колыма стал отбирать вещи, приказав нам складывать их в шлюпку. Мы загрузили запас продуктов, воды, несколько теплых одеял, канистры с бензином и осторожно опустили шлюпку на воду. Оставив нас в шлюпке и по-прежнему не расставаясь с оружием, Колыма захватил топор, лом и исчез в трюме. Мы услышали равномерные глухие удары, он пробивал днище Норда. Вскоре он спрыгнул к нам в шлюпку, и мы стали ждать, когда Сейнер затонет. Но судно, как и его хозяин, не хотело погибать. Прошло 1,5 часа, прежде чем волны захлестнули корму. Генка махнул мне рукой. «Заводи!» 30-сильный подвесной мотор Джонсон завелся с первого рывка. Колыма показал направление. «Если плыть на юг, то не промахнешься, впереди обязательно будет земля». Он откупорил бутылку коньяка и, отпив несколько глотков, протянул бутылку Едвиги. Полька сидела на дне шлюпки, кутаясь в одеяло. «Не хочу», — замотала она головой. «Пей! Саня, все будет нормально», — подмигивая, сказал Колыма. Я сделал большой глоток и снова прибавил газ. Джонсон гудел ровно и сильно, за кормой тянулась пенная дорожка. «Пей, Саня, все будет нормально». Нормального как раз ничего и не было. За 11 часов я сжег 4 канистры бензина. По моим подсчетам, мы должны были достичь берега, однако землей и не пахло. Я заглушил мотор, мы поужинали и легли спать, закутавшись в одеяло. Ночью поднялся ветер, и нам с Колымой пришлось по очереди сидеть на веслах, чтобы шлюпка постоянно находилась носом к волне. Ощущение ночной качки не из приятных. Кажется, что шлюпка вот-вот ударится о камень и перевернется. Кроме того, от постоянных брызг мы к утру промокли насквозь. Часа полтора мы снова шли на моторе. Потом я его заглушил. Бензина оставалось всего 7 или 8 литров. Весь день мы болтались на волнах. Ветер был попутный, северо-западный, но течение могло нас тащить совсем в другом направлении. Никаких ориентиров вокруг не было. К вечеру Колыме стало хуже, он без конца ощупал живот, потом попросил меня и Едвигу посмотреть раны. Внешне мы ничего не разглядели. Дырочки от дроби запеклись и даже не гноились. «Заживает, да?» — заглядывая мне в лицо, нервно спрашивал Колыма. «Если бы воспаление, то сразу бы началось. Ведь 3 суток почти прошло». «Заживает», — подтвердил я, хотя совсем не был в этом уверен. Колыма решил, что надо как следует промыть спиртом желудок и кишки. За ночь он выпил 700-граммовую бутылку водки и несколько банок пива. Боль прошла, но утром живот опух, приобретя жуткий синюшный цвет. Колыма испуганно метался по шлюпке. Пытался выпить еще, но организм не принимал алкоголя. Его вырвало кровью и желчью. «Заводи мотор», — простонал он. «Остатки бензина я берег на крайний случай. Догнать какое-нибудь судно или обогнуть скалу». Но Колыма уже ничего не соображал от боли и страха. «Заводи, слышишь?» Даже когда я сжег и этот оставшийся бензин, он продолжал требовать, чтобы я снова завел мотор. «Горючего нет, понимаешь?» Я сел за весла и греб несколько часов без перерыва. Потом за весла взялась Едвига. Два огромных кита-касатки внезапно всплыли рядом со шлюпкой. Поблескивая лоснящимися на солнце спинами, касатки сделали полукруг, явно наблюдая за нами. «Они не нападут?» — спросил Едвига. «На таких, как мы, обязательно», — буркнул я. «Обманываешь». Полька с усилием улыбнулась. Я сменил ее на веслах и стал грести, уходя от китов. «Если на свете есть Бог, то Колыме за смерть 3 моряков он отплатил сполна. Генка умирал тяжело, и мучение его во много раз усиливал страх. У Колымы не хватало мужества признать неизбежность смерти и встретить ее достойно, без истерики. Он метался по шлюпке, уговаривал меня грести быстрее, хотя я и так 2 суток не выпускал из рук весел. Едвига, ну, помоги мне. А, я знаю, ты меня ненавидишь. Но не жди, я все равно не умру. Помогите!» Однако он не давал прикоснуться к своему вздувшемуся и почерневшему животу. «Саня, пристрели меня», — попросил он. Я отрицательно покачал головой. Он протягивал набитый купюрами целлофановый пакет с изображением полуобнаженной мотоциклистки. «Стреляйся сам», — сказал я. Колыма передернул затвор ламы и долго молчал. Потом заплакал. «Почему я? Сделайте что-нибудь!» Его лицо вдруг приобрело ожесточенное выражение. Хлопнул выстрел. Пуля с треском пробила пластиковый борт. Блестящий никелированный ствол ламы двигался в мою сторону. Я вырвал пистолет из рук Колымы, не сомневаясь, что следующий выстрел предназначен мне. Это было вполне в его характере. Генка умер днем при ярком солнечном свете. Последние несколько часов он был без сознания, лишь изредка приходя в себя. Мы закрыли ему глаза, завернули тело в одеяло и перетащили на нос. Труп Колымы пролежал там 2 суток, пока не стал разлагаться. Тогда мы сбросили его в воду. Я ожидал, что мы вот-вот встретим какое-нибудь судно. Море оставалось пустынным, лишь однажды мы увидели на горизонте корабль, но до него было слишком далеко. На большой высоте пролетали пассажирские самолеты, внимания на нас они не обращали. Погода испортилась. Ветер гнал бесконечную череду серо-зеленых волн, брызги захлестывали шлюпку. Начался дождь, холодный и мелкий, больно секущий лицо. Чтобы шлюпка не перевернулась, мне постоянно приходилось сидеть на веслах. Ядя сушила за пазухой носки и рубашки для меня, и я хоть немного мог согреться, надевая теплые, слегка влажноватые тряпки. Позже, когда американцы сняли мелодраму, туда вошел эпизод с носками и рубашками. А эти дни стали, по мысли режиссера, чем-то вроде зарождения любви между мной и Ядей. На самом деле все было по-другому. 2 измученных человека на крошечной шлюпке посреди пустынного ледяного моря. Едвига сильно простудилась и временами впадала в забытье. Я наваливал на нее кучу мокрых одеял, иногда ложился сам, и мы грели друг друга. но шлюпку вновь начинало колотить волнами, и мне приходилось садиться за весла. Мы много с Ядей разговаривали. Я узнал, что она была два раза замужем. Первый муж оказался пьяницей, второй бросил ее и сошелся с хозяйкой ресторана. Отец и мать Едвиги жили где-то на востоке Польши, имели небольшую ферму. 12-летняя дочь Едвиги жила у них. — Ты не хочешь к ним уехать? — спрашивал я. — Нет. — Почему? — Там скучно. Все пропахло навозом, грязь и тяжелая работа. Кажется, ты уже не женщина. Я люблю город, а в Гданьске у меня есть друг. Может, поженимся. Но добраться до Гданьска Едвиге было не суждено. На четвертый или пятый день после смерти Колымы я, наконец, увидел берег. Нас быстро гнало к нему ветром. Я различал верхушки камней, торчащих из воды, и тщетно пытался найти более или менее пологий участок. Глядя на кипящие водовороты у подножия скалы, Едвига заплакала. Прижимая ладони к груди, она что-то быстро шептала, наверное, молилась. «Ядя, все будет хорошо!» — крикнул я. Через секунду шлюпка ударилась бортом о скалу, и нас выбросило в воду. Едвигу подняло волной и смаху швырнуло на ту же скалу. Больше я ее не видел. Я кое-как выбрался на берег, меня подобрали местные жители и отвели в деревню. Вскоре за мной приехали из полиции. Норд не утонул. Вот уже несколько дней новость о том, что в море нашли Сейнер, покинутый командой, не сходила со страниц газет. Следы крови и пулевые пробоины указывали на какую-то драму, которая здесь произошла. Но что случилось в действительности, оставалось только гадать. На следствии я все рассказал. Состоялся суд. На моей стороне выступили сразу два опытных адвоката, привлеченные поднявшейся вокруг этого дела шумихой. Соучастие в убийстве они отмели сразу, хотя были в отношении меня и такие подозрения. Грехов за мной на суде насчитали немало. Нарушение паспортно-визового законодательства, незаконное пересечение границы, соучастие в сокрытии улик преступления и еще несколько подобных статей. Но газеты и оба адвоката сгладили обвинение, выставив меня едва ли не жертвой кровавой драмы. Сыграло роль и письмо, полученное от Наташки, в котором она сообщала, что у нас родилась дочь. Судьи меня поздравили и приговорили к 9 месяцам тюремного заключения, полтора из которых я отбыл во время следствия. «Ну и как, тюрьмы в Скандинавии?» — поинтересовался я. «Не поверите, гражданин майор», — засмеялся Елагин. «Сплошной курорт. Номер, то бишь камера, на двоих, телевизор, видик, душ и кормежка на уровне нашего среднего ресторана». «Наверное, жалел, что мало дали», — подковырнул я его. «Ну что вы», — смутился он, — «тюрьма есть тюрьма. И потом я по жене с дочкой скучал». «Дочку-то как назвали?» «Катя». Как ни странно, но за время отсидки Елагину удалось неплохо заработать. Во-первых, ему хорошо заплатили за интервью в популярном французском журнале, и, кроме того, Саня подрабатывал тюремным сантехником. За хорошее поведение его освободили на 20 дней раньше и посоветовали немедленно возвращаться в Россию, что Саня и сделал. Он по горло был сыт европейскими приключениями и комфортом скандинавской тюрьмы. На советско-польской границе Елагин купил серебристый «Вольво», приземистый и просторный, как автобус, со сверкающими никелированными бамперами. К Наташке явился на собственном автомобиле. «А как в нашу тюрьму попал?» — спросил я. «Автодорожное происшествие», — отозвался Елагин. «В позапрошлом году сбил старушку насмерть. Она сама выскочила на проезжую часть. Повезли меня на экспертизу и нашли следы алкоголя, совсем чуть-чуть, какие-то сотые доли. Я накануне, на дне рождения, с Натальей был. Ну, признали легкую степень опьянения и влупили 4 года. 2,5 отсидел». «Жена-то ждет?» — машинально спросил я. Елагин поскреб затылок, повздыхал. «Сначала ждала, на свиданки ездила. Потом добрые люди сообщили, что она кого-то нашла». Саня невесело усмехнулся. «Мир, он ведь не без добрых людей. Поспешили рассказать. Может, это у нее ерунда была, перебесилась бы и делу конец. А тут после таких новостей меня как колом по башке огрели. Написал ей письмо, мол, шалава ты и сволочь, видеть тебя не хочу. Ну и Наташка на дыбки, ты мне всю жизнь сломал. В общем, целый год каждый сам по себе жил. Потом теща письмо прислала, мол, Наталья хочет мириться. Сплетням, зятек, не верь. Я-то знал, что это не сплетни. Но обиду проглотил и тоже Наталье письмо написал. Она ответила: «Если освободят, будем жизнь опять налаживать. Катьке скоро 16, совсем взрослая». Саню Елагина вскоре освободили, как осознавшего свою вину и вставшего на путь исправления. Как сложилась его дальнейшая жизнь, я не знаю. Раза три я видел на улице серебристый «Вольво» с огромными блестящими бамперами. Но кто сидел за рулем, разглядеть сквозь тонированные стекла не удалось.